Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Православного радио «Воскресение» программа «Сердцу полезное слово». В данной передаче поднимаются духовные и нравственные темы, связанные с семейной жизнью, воспитанием детей, обсуждаются вопросы духовно-нравственного содержания. Также мы поговорим о состоянии современного общества и пути спасения в нем. А разговаривать мы будем с отцом Душаном Михайловичем, клириком храма Вознесения Господня города Екатеринбурга и духовником детской певческой капеллы «Актоих». Отец Душан, здравствуйте!
Здравствуйте, Виктория!
Отец Душан, сегодня бы хотелось с вами поговорить о профессиях. Есть такой вопрос, который интересует многих молодых людей. Какие профессии принято считать православными, а какие нет? И есть ли такое разделение? Как определиться с выбором профессии, если нет никаких мыслей?
Да, интересный вопрос. Я бы сразу сказал, что не существует такого понятия православной профессии. То есть есть только, можем говорить о профессиях, которые более или менее в согласии с нашей верой, и которые, допустим, поскольку мы все-таки не можем сейчас вопрос людям так остро поставить, да, что, допустим, человек учится, вот, допустим, на адвоката. Вот такая очень интересная профессия. Без адвоката вроде нельзя. Масса дел, которые надо делать, нужны адвокаты. Но и сами адвокаты, которые иногда приходят исповедоваться, жалуются, что работа такая, что очень часто приходится лгать, и это их мучает. И поэтому, если человек адвокат и хочет возрастать в вере, к сожалению, в какой-то момент он может уже понять, что ему просто придется выбирать. Или продолжать в адвокатуру, или как-то уходить в какую-то сферу правовую, но другую, где нет вот таких опасностей, можно сказать, и соблазней. Потом очень сейчас такая проблема стоит у тех людей, которые хотят молиться часто и так далее. Это разного рода корпоративная вот эта работа, разные виды этой работы. Дело в том, что особенно в больших компаниях есть уже какая-то, я бы мог сказать даже, что это какое-то и давление. Мне вот пока был в миссии в Чили, пришлось работать 7 месяцев в банке. Вот такая международная огромная фирма, и я испытал на себе давление вот это. То есть кроме того, что там нужно исполнять какие-то команды, руководство, есть установка на то, что человек должен быть, как в переводе это называется, проактивный. Если он не проактивный, он продвигаться уже не может, и его, скорее всего, уволят. А что такое быть проактивным? Это означает, что если, допустим, человек просто, как раньше было принято, исполняет свои обязанности, просто вы ему дали что-то сделать, он сделал. После этого он, или хочет что-то почитать, или отдохнуть там на работе, если нет ничего. А бывает такое, что просто закончил свое, и все. Это считается пассивной работой. А проактивный – это человек, который закончил свою работу, он дальше просит, сам идет к руководству и говорит, дайте что-то еще, изучает документы, связанные, допустим, с предметом. А остается, подразумевается, там работа вообще-то до 7, там 6:30, 9 часов. Но он остается еще дальше. Допустим, в нашем случае человек не в 5 часов закончил и вышел. Это считается уже как бы нехорошим как бы поведением. А ты остаешься и час, и два, и три, если надо, и ночью приходишь на работу. И этим самим руководство видит, что ты как бы показываешь вот эту проактивность, и ты можешь продвигаться дальше. Но кроме этого, сейчас это в многих фирмах делается, нужно социальное поведение правильное. Это означает, что человек должен в некоторой мере общаться со своими коллегами, даже если они не знакомы, и даже если у него нет желания иметь там, создавать какие-то дружбу, ему надо это делать. Если, допустим, день рождения у кого-то, а подразумевается, что все собирают деньги, и этот день идут в ресторан, и они его как бы угощают. И это не то, что хочешь, не хочешь, это считается нужным. Если человек этого не будет делать, то на недельных вот этих эвалюациях, как это называлось, когда каждого руководство оценивает его поведение и так далее, это будет обязательно подмечено, что человек вот держится в стороне там, и так далее. И если он во время работы, если увидит, что он, допустим, питает какие-то сюжеты библейские или что-то такое, сразу скажут, обратите внимание, что он не должен этого делать, потому что во время работы, даже если нечего делать, и он свободен, он должен делать что-то другое, связанное с работой, но вот такое, как бы не рекомендуется. Поэтому это тоже давление. Это тоже проблема. Потом есть проблемы в культуре сейчас, потому что раньше все-таки театр был более, можно сказать, благочестивее, если это можно вообще сказать. Хотя даже во время Иоанна Кронштадтского он не рекомендовал особенно ходить в театр. Но сегодня это просто уже вопиющая тема, потому что в нашей сейчас культуре, так называемой, если это уже иногда вопрос, культура ли она вообще, такой можно увидеть, что реально боишься вообще пойти с семьей куда-то. То есть сейчас это норма, даже если это оперный или тем более драматический театр, сначала нужно позвонить туда и спросить, есть ли там какие-то вот моменты. Если да, то тогда нельзя с детьми туда идти, а это очень часто бывает. И заниматься в театре, быть, допустим, актрисой или актером, это очень-очень сложно. Это тоже не то, что невозможно, но это напрягает очень.
Сложно с точки зрения, допустим, православному человеку, девушке или молодому человеку играть в театре. И можно ли православной девушке выбирать профессию актрисы? Вот как вот тут с верой все-таки быть?
Позволю себе, как человек, который занимался в этом, я был в театре, работал дирижером, и я, в принципе, как бы думаю, могу сказать, что является главной проблемой именно у драматических актеров, ну и, можно сказать, даже в опере, но в меньшей степени, потому что там все-таки ограничения музыкальные и так далее. Дело в том, что, понимаете, хороший актер – это тот человек, который входит в образ. Чем лучше он входит в образ, то он более убедительный как актер. А чтобы войти в образ, человек должен быть как губка. Он вот ходит по улице, смотрит, как люди ведут себя, поведение, жесты, улыбки там и так далее. Он все это записывает где-то у себя в сознании, подсознании, потом это применяет на сцены. Но проблема в том, что, ладно, если, допустим, он играет положительного героя, ему надо войти в образ.
А если отрицательно?
Я как раз хотел сказать. То тогда это еще даже полезно может быть, да, если он должен войти в роль какого-то святого, да, пройти через себя его ощущения. Вот как сейчас был фильм о Нектаре Егинскому. Да? Наверняка и актер, который его играл, для него это оказалось очень даже положительным. А вот я помню, однажды есть такие попытки делаются, они очень, ну, такие, с большим вопросом. Делал такой православный театр. И вот в одном таком театре один человек играл дьявола. Вот просто пьеса требовала. То есть это происходит все в концлагере, да, и вот один играет жертву, а другой играет вот как бы дьявола, который подталкивает вот этих полицейских там и немцев, которые это во время войны. И вот тот, который играл дьявола, он его играл очень хорошо. Ну, понимаете, что такое играть дьявола? Значит, вы должны пропустить через себя ощущения и чувства, которые как бы присущи дьяволу.
По моему мнению, это не душеполезно.
Конечно.
Вот такая практика вообще играть отрицательного персонажа.
Играете вот в отрицательного героя, да, допустим, он гневается, да, вы должны изобразить этот гнев. Вы же не можете просто изображать так формально. Все поймут, что это плохая игра. Вы должны войти в образ, покраснеть лицо, вы должны пропустить. Вы в этот момент фактически вступаете в контакт с нечистой силой, да, которая ей отвечает за такие страсти. И если вы, особенно в процессе подготовки пьесы, вы же все время в этих репетициях, все время, то есть вы думаете, работаете над образом. То есть я не говорю, что во всех случаях обязательно останется душевный вред, но очень часто бывает. И были случаи, когда актер, допустим, играет, особенно в таких депрессивных пьесах, где вот герой вопросы задает вообще смысл жизни и так далее, у него все, ничего не получается и так далее. И какие-то беженцы, которые остались без всего. Бывали случаи, что актеры, которые играли такие роли, иногда даже заканчивали самоубийством или просто в больнице. Потому что, я опять повторяю, входить в контакт с отрицательными вот эмоциями, такими, их постоянно производить в себе, оно обязательно оставляет след. Более того, если вы художник, и вы хотите изобразить картину, и если на этой картине тоже изображено что-то очень плохое, это тоже оставляет очень такой нехороший след. И я помню еще в 90-е годы один художник решил сделать цикл «Ад», кажется, 12 картин, и 12 картин «Рай». И он начал с ада. Он сам это говорил. Говорит, начал первую картину, ну, как-то, говорит, стало ухудшаться настроение, там все. Вторую картину, говорит, мне в жизни все стало как-то, вот стало депрессивно, потом начались какие-то события нехорошие. До третьей картины дошел, и он понял, что если дальше продолжит, это просто все. Он остановил весь процесс и перешел на рай. И тогда, говорит, у него все сразу восстановилось и так далее. То есть мы же всегда говорим, что человек по жизни должен избегать отрицательные и сюжеты, и литературу. Не просто читать, а потом выбирать. Он не должен даже читать многое. И потому что вот этот контакт, он сам по себе уже влияет. Поэтому эта профессия очень опасная для православного человека.
Ну, если только не играть положительных героев, но в любом театре есть режиссер, который так или иначе роль тебе дает. Поэтому это спорный вопрос, идти ли девушке либо молодому человеку в театральный институт, в сценическое училище и так далее.
Но я лично бы не рекомендовал. Потому что тем более, что сегодня вы же наверняка знаете, что только что президент хотел как раз проект такой предложить сохранение традиционных ценностей в культуре. И собралась группа видных деятелей искусства, которые критиковали это все, написали письмо Министерства культуры, и в итоге, я думаю, без оснований стоящих, этот проект был остановлен. И это именно говорит о том, что процессы, которые уже годами происходят не только в России, в других странах, они идут совсем не в ту сторону, которую нужно идти. Поэтому я хочу сказать, что человек, который хочет заниматься актерской деятельностью, чем он будет заниматься? Что от него будут требовать на сцене. Понимаете, сейчас такие вещи происходят, даже говорить об этом вслух страшно. И поэтому, когда вы актер, вы же не можете на это влиять. И вы не можете сказать режиссеру, я не буду сейчас догола там снимать все со себя, я не буду участвовать в каких-то сценах ЛГБТ или что-то такое, да. Или я не буду хулить открыто, да. Или сейчас есть такие театральные постановки, где буквально идет хула на Бога, там, где ставят кресты какие-то повернутые. Или, допустим, какое-то поведение абсолютно страшное, да, там актеры могут обращаться к публике, оскорблять и так далее. То есть вы же не можете сказать, я актер, это моя работа. То есть вы с этим так или иначе соглашаетесь и должны опять убедительно это сделать, чтобы это вообще как бы было принято. Но это, по сути, сейчас идет какое-то давление на публику, потому что считается, что как бы это публика требует, это абсолютно неправда. И проблема самих, особенно режиссеров, люди всякого испорченного ума и какие-то, не знаю, одержимые даже люди. Они сейчас за государственный счет показывают на сцене все, что попало. Это считается творческой свободой. Но свобода такая должна быть ограниченная. Сам Пушкин говорил, что цензура, хотя сейчас слово цензура все боятся, страшно этого, это очень положительная вещь на самом деле, потому что границы должны быть. Особенно если государство дает деньги, значит, то искусство, которое мы видим на сцене, оно должно способствовать улучшению какого-то духовного настроения общества, а не наоборот. То есть оно должно способствовать какому-то воспитанию зрителя, да, искусство должно вести как бы к познанию высших каких-то ценностей, творчества и так далее. А то, получается, сами низменные вещи сейчас показывают в театрах, и которые даже просто стыдно смотреть. То есть даже 20-30 лет назад было бы немыслимо такое. А сейчас это все позволяет.
Отец Душан, чем руководствоваться при выборе профессии?
Именно человек должен подумать о том, если, допустим, человек молитвенный, если он хочет ходить в храм часто, во-первых, будет у него возможность такая. Бывает, я говорил про корпоративные всякие. Допустим, если человек проактивный, и он работает хорошо, это означает, что он работает вообще сутками. И очень часто нет ни воскресенья, ни субботы и так далее, никаких праздников. И люди, которые ко мне приходят часто, не только ко мне, к всем священникам, у них есть такая проблема. Они очень много работают, иногда 15 часов. Они зарабатывают хорошие деньги, но зато не могут ходить в храм, не могут нормально молиться. И тогда рекомендуется все-таки найти работу, которая, может быть, будет меньше зарплата и меньше как бы такой перспективы, скажем, чисто в плане такой бизнеса, да, какого-то, но который дает возможность человеку более спокойно жить, иметь время на утреннюю, вечернюю молитву хотя бы, ходить в храм хотя бы по воскресеньям раз в неделю, хотя желательно и на праздники. Но об этом заранее нужно думать. Но когда человек молодой, ему что-то нравится, он об этом, как правило, не думает. То есть он идет к этому, а потом, когда уже сталкивается с проблемами, которые вызывает эта работа, то тогда уже, как говорится, поздно. И то, что я говорил про вот адвокатуру и так далее, есть потом, знаете, работа в казино, она, естественно, не очень не приветствуется. Есть много-много работ. Даже самих священников нас спрашивали пару лет назад о том, был такой как бы опрос, какие профессии вообще являются правильными, какие нет, и даже для самих священников, потому что тут тоже еще больше ограничений. Чем может заниматься священник вне, допустим, если у него мало денег, ему надо где-то работать, что можно, а чего нельзя? И тут тоже были вопросы. Не везде было согласие между самим священником, что вот является позволительным, а что нет. Это, в принципе, еще тема, которая предстоит и самой церкви подумать и сделать. Даже вот была попытка сделать список такой. Но в итоге, насколько мне известно, то этот список так и не был сделан, потому что вот есть некоторые профессии на грани. И надо сказать, между прочим, что и среди самих актеров бывают такие, которые защищают нравственные ценности, и которым удалось остаться и в профессии, вот как господин Бурляев, как Мария Шукшина и так далее, которые, несмотря на то, что до сих пор в профессии, они остались верными православию, традиционным ценностям и так далее. То есть это, в принципе, возможно, но оно более возможно у тех, которые уже сделали карьеру, которые уже им имя, и они могут себе позволить и сказать «нет», и поставить какое-то условие. А вот молодому актеру, скорее всего, это будет невозможно, потому что он пока только начинает, он не может говорить «нет», да, то есть если он хочет идти дальше, он должен, в принципе, соглашаться. Так что это очень сложный вопрос.
Основное условие, наверное, при выборе профессии – это призвание. У девушки призвание быть педагогом, работать с детьми, либо быть учителем, либо воспитателем в детском саду. А вот она идет в ногу со временем и хочет быть IT-специалистом, хотя вот к этому призвания нет. Я думаю, что призвание – это очень важно.
Ну да, но только человек должен понять, что у него, какое у него призвание, есть ли оно, угадал ли он или нет, потому что, особенно когда человек молодой, ему кажется, что, во-первых, человек универсальное существо, у него нельзя сказать, что у него только одно призвание, он мог бы делать. Обычно человек, если свободный, он может делать несколько вещей хорошо. Надо дать человеку такую свободу. Есть хорошие врачи, которые одновременно хорошие музыканты. Да, есть и разные, есть педагоги, которые умеют хорошо писать стихи или что-то. Есть люди, которые могут писать картины и в то же время работать на заводе. То есть у человека много талантов, но вот надо как-то привести себя в согласие прежде всего со своими духовными потребностями. Поэтому, конечно, быть педагогом – это хорошая профессия, быть врачом. Но опять и там нужно вести себя в согласии с заповедями Христа и Церкви.
Есть ли какая-то формула, как разобраться в себе? Потому что, когда человек выбирает профессию, это в основном 17, 18, 19 лет, и он еще не созрел как личность. Как помочь молодому человеку найти себя и сделать правильный шаг? То есть определиться с поступлением в университет, институт или колледж?
Ну, мне кажется, первое, что любой молодой человек должен, о чем он должен думать, он не должен думать о деньгах. Потому что сейчас замечено, что дети уже там, типа, с 10-11 лет уже начинают замечать, что их педагоги зарабатывают очень мало, и они их даже не очень уважают. Это я вот слышал от самих детей. То есть это последние 20-30 лет подталкивает молодых вот к такому видению, да, мира. Поэтому, когда выбирается профессия, если человек вот хорошо сказали, вот он чувствует, что мог бы быть прекрасным педагогом, но у него приходит мысль, что да, но зато у меня зарплата будет нищенская. А если я буду IT-специалистом, я заработаю много денег. Вот, вот тут человек может сделать большую ошибку. Потому что человек должен делать именно то, в чем он чувствует себя свободным, раскованным, то, что ему идет, то, что он вот прям, да, ну скажем так, призвание у него. А если он ограничивает себя именно вот этим, чтобы были деньги, и выбирает что-то другое, тогда ему уже, мне кажется, будет сложно. Будет сложно, потому что он всегда будет недоволен, потому что это не то, что он хотел. А деньги сами по себе человека не могут сделать счастливым. То есть поэтому лучше делать какое-то дело, меньше получать, но зато быть полностью удовлетворенным, то есть реализованным, чем из-за денег выбирать какую-то другую профессию. Потом, кто может помочь? Помогают родители. Если родители, ну, скажем, нормальная семья, и, конечно, как обычно бывает, хотят помочь своему ребенку, то, что называется благословение родительское, оно тоже играет роль. В данном случае, если ребенок хочет заниматься актерской деятельностью, а родители не хотят и не дают благословения, ребенок или молодой человек должен обратить на это внимание. Это тоже касается и брака. То есть, если он выбирает кого-то, но родители видят, что это не совсем то, надо на это обратить внимание. То есть, как оно раньше было, всегда делалось с благословением. В конце концов, есть и помощь священника, духовника семьи или вот молодого человека, который тоже может обратить внимание, что если ты выберешь вот такую профессию, если ты сейчас, допустим, пойдешь в эту фирму большую, да, где ты потеряешь абсолютно себя. То есть у меня такие случаи были, когда люди приходят, спрашивают, как быть, выбрать, как, что выбрать, да, какую работу, более спокойную и менее оплачиваемую, или более оплачиваемую, но которая требует, ну, целого человека, полностью надо погрузиться в эту тему, и нужен совет. Вот мне кажется, что если человек вот, вот эти три условия сам будет думать о том, к чему душа его тянет, если он все-таки пользуется советом родителей и близких людей, и в церкви, то есть если у него есть священники или духовники, который может помочь, мне кажется, человек может, в принципе, правильно все выбрать.
Напомню, сегодня я беседовала с клириком храма Вознесения Господня и духовником певческой капеллы «Актоих» с отцом Душаном Михайловичем.
Ну, я прежде всего хотел бы пожелать вот все вот эти непростые дни хорошего здоровья, мира в душе, упования и надежды на Господа. Главное сейчас не бояться и не потерять веру. Господь все время думает о нас, и если и происходит что-то не очень хорошее, это в конечном итоге для нашей пользы. Это надо верить, довериться Господу, и все у нас будет хорошо.
До новых встреч на волнах православного радио «Воскресение».